Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. 29 февраля, в последний день зимы, в Москве и других крупных российских городах прошли марши памяти Бориса Немцова. В Москве этот марш собрал более 20 тысяч человек. Это были не только марши памяти, это были также и протестные акции оппозиции. Протест против нарастающих политических репрессий, против правки Конституции, против общей атмосферы давления на общество. Марши закончились, вопросы остались. И в частности вопрос о том, насколько вообще нынешнее российское общество жаждет перемен. Насколько оно готово протестовать и требовать защиты своих прав. Насколько оно готово требовать смены существующего строя. Подробности в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко.
Количество россиян, выступающих за решительные перемены, согласно исследованию Левада-центра, за последние два года выросло с 42 до 60%. Оппозиция поняла, что входить во власть можно не только сверху, но и на муниципальном уровне. Протесты лета 2019 года за допуск кандидатов в Мосгордуму уже сильно отличаются от того, что было на Болотной. Тогда существовали хоть какие-то иллюзии, которым пришел конец в мае 2012 года. Очень скоро стало понятно, что власть готова действовать репрессивными методами. Основные лидеры протеста в России находятся под жестким контролем, а на тех, кто выходит на несогласованные акции на улицу, действует приказ не жалеть. Люди запуганы. По России после протестного лета 2019 года прокатилась осень судов. Многих посадили, но несмотря на все эти уголовные дела, дело сети, дело нового величия, люди продолжают выходить. За последние годы активность увеличилась за счет нового поколения, которое выросло при Путине и пока еще не научилось бояться. Однако представить единый портрет протестующего сложно. Все зависит от того, каких именно перемен требуют люди. Тем более, что если раньше все происходило по так называемому календарю выборов, фальсификации, активность, протесты и затишье, то теперь митинги стали менее предсказуемы, и за последние годы достаточно сильно вырос протестный потенциал в регионах. Приведут ли новые протестные волны к переменам в стране? Что это будут за перемены и какое будущее ждет протест в третьем десятилетии правления Путина?
Ответить на эти вопросы мы пригласили наших сегодняшних гостей. Денис Волков, социолог, заместитель директора Левада-центра. Добрый день,
Добрый
Денис.
Добрый день.
И Андрей Колесников, руководитель программы «Российская внутренняя политика и политический институт» и Московского центра «Карнеги».
Добрый день.
И вот это Денис и Андрей, соавторы доклада, вышедшего в конце прошлого года, доклада центра «Карнеги. Мы ждем перемен 2». Андрей, я вам хочу первым задать вопрос, а откуда взялась вот эта вот цоевская, так сказать, вот эта вот перемен, мы ждем перемен, потому что, не знаю, можно ли сравнивать нынешние 2020-е уже годы со второй половиной середины 80-х, вот с этим вот диффузным таким ожиданием перемен в обществе?
Взялось из подсознания, естественно, из перестроечных времен, где-то эта фраза застряла, и мы делали первый доклад сначала в 2017 году, сейчас в динамике посмотрели это желание перемен в 2019 году. Конечно, сравнивать это сложно, конечно, это разные процессы. Больше того, я могу сказать, что нынешний протест, может быть, даже последний в связи с годовщиной Немцова, это протест против перемен в версии власти. Потому что власть затеяла перемены. Власть решила зафиксировать в Конституции итог своего правления 20-летнего. Да? Все то консервативное, что было накоплено, корпоративистское государство построено, оно все попало нынче вот в эту Конституцию, в ее поправки. Власть фиксирует как бы вечное правление первого лица. Это тоже, в общем, некоторые такие перемены, и в том числе мобилизационные. И как бы ответ на запрос людей, в том числе на социальные перемены. Вот эти социальные гарантии, которые являются локомотивом всех остальных поправок, да, они самые важные вот в этом пакете. Вы что, против социальных гарантий, могут спрашивать, так сказать, наши руководители. Ну тогда как с вами вообще разговаривать? Вы за что? За плохую жизнь? Нужно быть за хорошую жизнь. Второй аспект перемен. Действительно политически долой вот эту всю власть как таковую, но это не за либеральные ценности, не за демократию. Это в целом вот недовольство как бы ситуации
вообще.
Усталость. И Путин отвечает на этот запрос. Он сносит правительство. Он сносит слабое правительство, назначает новых, никому неизвестных, без какого-то шлейфа публичности людей, которые являются технократами. Вот они вам улучшат жизнь. Я пошел навстречу пожеланиям трудящихся.
То есть перемены в таком же, они тоже становятся своего рода
модусом действия власти и модусом сохранения существующего порядка.
Денис, вот читая доклад, и в том году, и сейчас я его, готовясь к этому эфиру, перечитал, я себя все время ловил на мысли, что те требования, которые зафиксированы, они абсолютно государственнические, они абсолютно патерналистские. То есть народ ждет от государства еще больше. Вот чтобы зарплату побольше, чтобы, значит, с пенсией что-то решили, чтобы образование... Нет, естественно, я говорю, нет никаких, так сказать, политических требований, но нет даже, я не знаю, там, создания благоприятных условий для бизнеса, там, раскрепощения каких-то слоев населения, гражданского общества, конец полицейских репрессий. Вот традиционный такой патерналистский набор запросов к власти.
Ну, да, действительно, это так. У нас такое общество, которое, какое есть. Единственное, конечно, не все за вот такой набор, но большинство действительно хотели бы, ну, как бы, чтобы власть добавила просто чего-то. И на самом деле, что каждый раз я просто удивляюсь, что и Москва, да, крупнейший мегаполис, где все условия, и вот в вопросе в нашем, и на группах, очень часто мы слышим, что, как люди говорят, вот сейчас нам добавят Собянин еще несколько, вот, там, я не знаю, процентов пособий, и тогда заживем. То есть не про инициативу, не про реализацию. Хотя, опять же, есть и такие люди, просто не всегда мы их вылавливаем.
Вот это очень интересно, да, то, что Денис Муравской, у вас то записано, когда сформировался абсолютно новый стереотип москвича, потому что если брать именно ту волну соевскую, да, вот эту вот старую 80-х, 90-х, была демократическая Москва, демократический Петербург, демократический Зеленоград там всегда был в авангарде. А сейчас, ну, может быть, не Петербург, но Москва, вот эта авторитарная собянинская урбанизация, люди получили значительный кусок ресурсного пирога и как бы уже... не являются той самой протестной стратой.
Да, мы это зафиксировали тоже в исследовании. Москва в целом довольно жизненна в среднем. И в меньшей степени москвичи хотят перемен. Опять же, в среднем здесь мы
Я вспоминаю, вопрос, вот этот дискурс, когда говорили протесты 2011-2012 года, как раз это выводилось из того, что вот появился городской класс, и по пирамиде Маслоу они поднялись на ступеньку, и вот там-то появился запрос на достоинство и уважение своих прав выборов. А сейчас выясняется, что как бы остались на вот этой средней пирамиде Маслоу.
Да, это еще это гипотеза Липса, то, что как только человек там достигает определенного уровня благосостояния, он начинает задумываться о политических правах. Отчасти это правда, отчасти это не подтверждается тем, что происходит. Но все равно, когда смотришь результаты исследований, все равно более образованные, чуть более богатые, чем бедные, средний класс, действительно, они в большей степени склонны выходить на улицы. Хотя вот с таким вот исключением, как Москва. Но Москва – это действительно исключение, потому что если город имеет 20% доходов всех регионов всей страны, если город тратит 20% расходов всех регионов всей страны, значит, он чрезмерно, чрезвычайно богат. И здесь, соответственно, поведение людей немножечко другое. Объективно так получается. Ну и все-таки разная политическая рамка. Да? Одно дело перестройка, другое дело 90-е годы, третье дело начало Путина, и совсем четвертое дело – это вот сейчас зрелый путинизм, зрелая авторитарная система, где выход на улицу сопряжен, ну, теперь уже с проблемами, с карьерой, с учебой, с
тюрьмой. Да и вообще любое альтернативное поведение, так сказать, острый пост в Фейсбуке или ВКонтакте, высказывание, не знаю, там, контакты с иностранными партнерами, иностранными коллегами. А как молодежь относится к этой новой ситуации? Насколько молодежь, по вашему исследованию, является частью вот этого вот протестной страты?
Ну, здесь некоторые изменения происходят. И как, собственно, во всем российском обществе после пенсионной реформы произошли изменения в поддержке, в структуре поддержки власти, Путина и так далее. Что если самые молодые, вот кому меньше 25, они раньше были чуть ли не самыми активными сторонниками Путина, что сейчас как-то пыл немножечко снизился. Но вот если мы говорим таких последовательных скептиков, то это люди после 30-35 и до вот пенсионного возраста. Часть это предпенсионный возраст, кто просто посчитал себя обманутым пенсионной реформой. Вообще, вот именно она, эта реформа, запустила вот эти процессы такого широкого протеста, потому что пик протестной активности последних лет все-таки, по нашим данным, приходился на середину, осень 2018 года.
В связи с пенсией.
Не было вот таких ярких акций протеста, как мы видели, например, в Москве в прошлом году. Но они шли по всей стране, и мы фиксируем в своих вопросах, что люди действительно недовольны, выходят, и пошли какие-то процессы, когда люди начали обсуждать, почему они недовольны. Потому что, опять же, странно было от самых молодых слышать, что вот недовольство Путина в связи с пенсионной реформой, я спрашиваю, вы-то что, недовольны? Потому что понятно, что они на пенсию не надеются, не думают и говорят даже, что когда мы доживем, вы вообще отменят эту пенсию. Говорят, что за родителей обидно.
Да, вот эта вторичная волна, да, я тоже заметил, общаясь, в своей возрастной группе 40-50+, с многими людьми, которые были раньше не политические, я вот увидел, что такой точкой перелома для них стал бифуркации стала пенсионная реформа, после которого вот они мне начали слать там в Facebook, в WhatsApp такие, протестные ролики. То есть вот глаза открылись очень резко осенью, да. Летом, осенью 2018 года в связи с пенсией.
Там многие надеялись на Путина, что вот он сейчас вот он разберется, отменит реформу, там как-то ее переформатируют. И, собственно, до этого, вот до его решения, люди, многие не выходили, потому что говорят, сейчас еще рано выходить, Путин сейчас отменит. А потом, когда он не отменил, я сказал,
Это, конечно, да, удивительная инерция патернализма. Но продолжая разговор о молодежи, о том, насколько протестным классом сейчас является молодежь, мы хотели бы показать наш разговор, сюжет нашего корреспондента Антона Сергиенко, разговор с активисткой движения «Мы, молодежь Москвы» Еленой Зуевой.
Мы начали свое движение, свой студенческий профсоюз в октябре этого года. То есть у нас пошла активная деятельность, а идею нашего профсоюза нам подсказал Максим Круглов и Михаил Начевский. То есть мы общались очень плотно и думали, как сделать так, чтобы студенты объединялись между собой. То есть, условно, когда было московское дело, все мы знаем, как актеры вступались друг за друга. Среди студентов, к сожалению, не было такой истории. И поэтому мы решили создать такое сильное общество, которое защищало бы права студентов. Потому что, по сути, ни среди власти, ни среди оппозиции сейчас нет такого устройства, такого движения, которое бы защищало именно студенческие права. Поэтому у нас вот появилась идея «Молодежь Москвы». Изначально мы просто выходили какие-то мелкие акции, стояли в пикетах, поддерживали политзаключенных, того же Андрея Баршая, бывшего политзаключенного, студента МАИ. А в дальнейшем мы уже начали развивать свой профсоюз, плотнее общаться и с Яблоком, и какие-то мероприятия мы с ним продумывать, и выходить на уровень более серьезной политики, если можно так назвать. Среди старшего поколения это уже норма. То есть они, наоборот, говорят, Лена, посмотри, ты говоришь против власти что-то, ты высказываешься, это плохо, это может сломать тебе жизнь. Просто сиди, молчи, работай, и тогда у тебя все будет. Но, к сожалению, я такой человек, который искренне верит в то, что наш мир можно изменить к лучшему. Сейчас, наверное, народ сильнее боится власти. То есть, если мы берем те времена болотные, то люди вели себя более агрессивно, и людей выходило больше. На данный момент люди настолько сильно запуганы теми репрессиями, которые постоянно выдвигает наше государство со стороны недовольных. То есть, опять же, новое величие, дело сети, московское дело, также постоянные задержания среди обычных активистов, это обыски. Конечно, люди начинают бояться и начинают думать, а вдруг там сегодня-завтра за мной приедут. Это уже возвращение, 37-й год, когда тебе кажется, что вот-вот подъедет черный воронок и заберет тебя и всю твою семью. И, к сожалению, это очень сильно влияет на протест. Сколько я была на митингах, а я хожу на митинги с 13 лет, я все время замечала очень много молодежи. То есть это активных ребят, у которых есть огонь в глазах, и они понимают, что жизнь при Путине – это, к сожалению, такая ужасная стабильность. С каждым годом все становится все хуже, хуже и хуже. И молодежь поэтому бастует. Это уже не то поколение, которое запугано событиями Советского Союза, не то поколение, которое будет верить пропаганде, которое показывает постоянно «Россия-1», на «России-24», как у нас все прекрасно. Это как раз-таки такие ребята, которые готовы что-то менять, смотрят на то, что происходит действительно в этом мире, и не верят никому.
Активистка Елена Зоева в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко. Ужасная стабильность или дурная бесконечность, да, как сказал бы Гегель. Насколько, Андрей, вот по вашему ощущению, репрезентативен вот такой взгляд для молодежи, которая осознала неожиданно, что она живет вот в этой вот дурной бесконечности?
Ужас без конца. Я думаю, что весьма репрезентативно. Все-таки интересно, что чего не было в России в последние годы при том, что протестное движение, в общем, существует. Оно как подземный пожар, у него разные поводы, оно появляется по разным причинам. Отчасти это связано с политической оппозицией, отчасти это связано только с гражданским обществом, по-разному. Но чего не было антивоенного движения, не было студенческого движения. Егор Жуков немножечко показал лицо как бы вот современного студенчества. Великолепный подвешенный язык, не бессмысленные высказывания.
Главное, политическое воображение, что, вот, мне кажется, у него есть.
Да, и это и как бы и амбиции открытые. Да, да. Это замечательно. Вот, вот такой гораздо более продвинутый студент по сравнению даже со студентами мая 68-го года, которые, в общем, не понимали, чего они хотели. Что-то хотели, а вот чего непонятно. Конечно, за университеты взялись после этого, создали некоторые проблемы, и любой нормальный родитель, я родитель, вот сейчас у меня младший сын студент, да, студент МГУ, в общем, я бы не хотел, чтобы он попадал в непростые ситуации. Я бы не хотел, чтобы, вот просто как отец, я бы не хотел, чтобы он был активистом, при том, что он все прекрасно понимает. Тут ведь что важно? Важно, что они действительно скептически относятся к тому, что происходит вокруг. И они, даже если не выходят на улицу, внутри себя исповедуют, как это Галич называл, молчаливый резистанс. То есть мы все про этот режим понимаем. Мы как бы играем по правилам, мы учимся, мы получаем образование. Дальше мы, в общем, будем думать о том, как бы нам отсюда уехать.
Это морально очень разлагающая вещь. Это абсолютное воспроизводство. Да, они выходят в жизнь, как бы, ну, грубо говоря, мы посмотрели какой-то период свободы, поездили на Запад, а у них ничего не было, кроме вот этого вот восхода солнца в 2000 году. И, так сказать, они понимают, что, видимо, так сказать, и закат состоится. Практически большая часть взрослой жизни пройдет при Путине или созданном им режиме.
Да, это с одной стороны. С другой стороны, все-таки есть глубокое незнание массовое того, что происходило в стране когда-то, что происходило в стране недавно, кто такой Путин. Вот тот же сын у меня ходил по университету, значит, в такой толстовке, я ему подарил, насколько я член правления фонда Егора Гайдара, это на толстовке, хорошая толстовка, на ней написано «Фонд Егора Гайдара». Ни один из его знакомых, а вуз, факультет не буду называть, он, естественно, научный. МГУ. Естественно, научный, один из самых сильных, естественно, научный. Никто из этих ребят, которые погружены вот в изучение формул и, значит, про разнообразных процессов, не знает, кто такой Егор Гайдар. Я поверить не мог. Он говорит, пап, я тебе клянусь, это вот они не знают, поэтому эта толстовка политически нейтральная и безопасная. Я могу ходить, и никто на меня пальцем не будет показывать. Это, мне кажется, это катастрофа трансмиссии исторической памяти, исторического сознания нации. Я говорю, Ельцин-то они знают? Ну, более-менее Ельцин там как-то еще присутствует. 20
мне кажется,
лет
да, что это две стороны одной медали, вот та, как бы, моральная
лет, чем Путин у власти.
Моральная вот катастрофа проблема. Конформизма, а другая часть – это некая мемориальная катастрофа с тотальным беспамятством. Mm-hmm. И в этом отношении можно сказать, что, в общем, власть проделала очень большую работу и достаточно успешную работу.
Ну да. И вот мы в своем исследовании в том числе говорим, что вот это незнание, да, незнание путей альтернативных, оно во многом существует потому, что как бы задавлены альтернативные какие-то центры, движения, политики. Их только-только начинается, вот чуть-чуть становится слышно, потому что все-таки интернет развивается, но с самыми молодыми так, что самые молодые политики еще пока что не интересуются. То есть они самые активные пользователи интернета, но они там другими делами занимаются.
Ну, там другое, да.
Но вот уже как раз 30-35 – это рубеж, мне кажется, он универсальный. И везде так, не только в России. Люди становятся самостоятельными, они начинают что-то там интересоваться, что вокруг, что было там недавно. И вот здесь вот этот рубеж сейчас такой интересный, потому что они уже знают и пользуются интернетом также и доверяют, и ориентируются в интернете. Потому что старшее поколение, которое только-только вот осваивают, все-таки в большинстве своем. Они говорят, что это там большая помойка, туда смотреть не надо, что-то смотрят, но не доверяют. А вот 30-35 это как раз вот такое, только-только заинтересовались политикой и уже могут ну, как бы больше найти. Поэтому я думаю, что мы как-то все опять в начале пути. Вот. Ну и молодежь вообще, мне кажется, это часть российского общества, да, и она затронута теми процессами, которые в обществе в целом происходят. И поэтому мы видим, что все-таки какая-то организация происходит, самоорганизация, когда люди, студенты, актеры, там даже духовенство как-то начинает.
Журналисты.
То есть много было открытых писем, и в том числе студенческая, и студенческая среда также постепенно организуются, как и другие. Ну, то есть она тут в этом отношении вперед не
выдвигает. Здесь, да, но здесь об этом еще поговорим, о точках самоорганизации, протеста, запроса на перемены. Но вот здесь, что вы говорите, мне, например, интересно, что организуется в ячейках того же корпоративного общества. Вот журналисты, как это с Голуновым явно было в том году, своего отбили, давайте теперь немножко выпьем. Вот священники, вот врачи за Мисюрину вписались, вот какая мощная корпоративная солидарность, вот студенты с Егором Жуковым. И вот все как бы по этим, так сказать, ячеечкам, клеточкам и разошлись. А то, чтобы одни выступали за других, или чтобы, да, вообще страшно представить, кто-нибудь выступил бы за сирийских беженцев или там за мигрантов. Вот все по этим клеткам корпоративного общества. Программа «Археология». Говорим сегодня с Денисом Волковым и Андреем Колесниковым о перспективах протеста в России по состоянию на 2020 год, о том, кто в стране хочет перемен. Об этом рассуждает фигурант московского дела Владислав Барабанов в сюжете нашего корреспондента Антона Сергиенко.
Я как раз-таки выступаю за децентрализованный протест, за горизонтальную выстроенную структуру в этом протесте, за низовую самоорганизацию. Каких-либо конкретных политических движений, политических сил я бы, наверное, не выделял бы, именно основываясь на своих каких-то убеждениях и взглядах. Я вообще стою на системе ценностей. Если по отношению к тебе проявляется какое-либо насилие, ты должен ответить тем же самым насилием. Соразмерным. Если на вас по пути с работы нападает какой-нибудь бандит, преступник, пытается вас ограбить, вы же не будете стоять и ожидать, пока вам нанесут увечья. В этом плане отличие полицейских на митингах от тех самых грабителей, преступников, только в наличии погонов и экипировки. Каким образом мы можем объединяться вокруг общих повесток, общей повестки какой-либо? И каким образом можно создать какую-то такую, да, консолидирующую мощную силу, которая сможет противостоять тому беспределу, который сейчас происходит, и той политической элите, которая находится во власти. В первую очередь надо искать, естественно, точки соприкосновения. Первичные – это у нас у всех одинаковые, в принципе, задачи. Это первичные именно задачи. Это уничтожение авторитаризма, той авторитарной повестки, которая у нас существует, и развитие гражданского общества. Это такие две точки соприкосновения, вокруг которых каких-либо споров я не вижу, и вокруг которых реально объединяться. То есть сейчас в процессе, во-первых, очень много молодых людей, действительно, их очень много. И это те люди, которые, несмотря на тот печальный опыт предыдущей протестной какой-либо деятельности, несмотря на кучу политически мотивированных дел, на эту бешеную репрессивную машину, которая фальсифицирует, фабрикует дела, загоняет под нее в том числе и молодежь. Мы видим это, например, к делу Сети, делу Нового Ильича, отдела Азат Мифтахова, Кирилла Кузьминкина, дел очень много. Предыдущий печальный опыт Болотного к делу, где очень много людей посадили. И несмотря на все это, люди не боятся выходить на улицы. И это то качество меньшинства, на которое стоит делать ставку. То есть именно эти люди смогут что-то в дальнейшем изменить, поменять и противостоять.
Фигурант московского дела Владислав Барабанов о своих принципах, жизненных принципах протеста в разговоре с Антоном Сергиенко. Мне кажется, он здесь говорит интересные вещи о горизонтальном протесте. Вот я думаю вообще об организации протеста в глобальном смысле. А вот те же желтые жилеты во Франции, да, хотите, чтобы было как в Париже. Вот, если посмотреть на желтые жилеты, у них же тоже очень горизонтально, у них нету лидеров, они не выдвигают политических программ, они тут же изгоняют кого-то, кто начинает от их имени говорить. Вот мне кажется, что новая волна протестов, она очень похожа своей такой сетевой, децентрализованной, харизматической структурой.
Это правда. Хотя, конечно, желтые жилеты выдвигают несколько иные требования, чем наши протестующие. Живут они немножко в других обстоятельствах.
Да, если бы у нас выдвинули хоть одно требование желтых жилетов, я думаю, да.
Да, это Владимир Владимирович, у нас Путин все время сравнивает эти вещи. Они не очень сравнимы. Это некорректное сравнение. Если говорить о наших протестах, то здесь стоит, конечно, отделять собственно политический протест и гражданский. Это немножко разные вещи. Политический протест – это, среди прочего, еще и борьба за власть. И это нормально. А гражданский протест – это протест против унижения достоинства. Это как бы вот революция достоинства, такая без насилия абсолютно. ШИИС – это одна история, это экологические права. Московское дело – это электоральные права ущемленные. Да? Это, они политические, да, но на самом деле речь идет о достоинстве человека, о конституционном праве. Екатеринбург – тоже ущемлено право на, так сказать, допустим, чистый воздух и парк. Да? Тоже конституционное право на самом деле. Ингушетия, про которую мы часто забываем, да, это тоже унижение людей, такое абсолютно очевидное. Да? Их ни о чем не спрашивают. Вот это все, где-то этот гражданский протест в какой-то момент становится политическим, или пересекается с политическим протестом, или вовлекается в политику. И вот эта политизация зачастую она неизбежна. Общих ценностей, ну, в общем, нету, кроме негативных. Кто-то там наверху нас унизил, мы выступаем против этих кого-то наверху. Поэтому, когда происходит мемориальный протест по поводу Немцова, мы видим флаги леваков, мы видим классический такой вот либеральный электорат, кто-то посчитал средний возраст 47 лет, который выходит на улицу. Самые разные люди, но на негативной основе. Когда эта основа уходит, это все рассыпается, конечно, да? Но пока существует какая-то огромная сила, которая давит, есть общее дело это вот, эту силу убрать каким-то образом. Никто не идет штурмовать Кремль, никакой оранжевой революции не происходит. Но силу хочется куда-то деть. Законным способом это сделать сложно, поскольку власть убрала эти законные способы. Но желание-то осталось, и оно нарастает. И вот из этого нуклеуса прорастает постепенно такой вот республика, общее дело. Давайте уберем плохую, негодное правление. Вот давайте.
Ну да, здесь об этом как раз, да, говорили в свое время и книгу, да, Гельмана обсуждали, недостойное правление, и как раз то, что с Олегом Хархорзиным говорили о вот этом возможности республиканизма, республика общего дела в России. Ну вот, что я хочу спросить. Денис, все-таки вот эта вот остановка протеста перед барьером политического. Вот у нас сквер в Екатеринбурге, у нас граница там в Магасе, в Ингушетии, у нас московское дело. Но никто не осмеливается произнести те слова, вот, которые здесь произносил Барабанов, так сказать, разрушить систему авторитаризма, да, корень всех зол. То есть люди все равно остаются ментально вот в этой вот новой путинской парадигме, которая сейчас будет закреплена Конституцией.
Ну, я даже не знаю, путинская ли это парадигма. Ну,
да, авторитарные парадигмы уже.
Я бы сказал, что тут люди просто не мыслят такими глобальными категориями. И это скорее защита, часто очень, защита своего двора, что вот у меня тут в парке в моем что-то построили, мы объединились и не дали. И здесь даже где-то и власть на уступки готова идти. Да, как в том же Екатеринбурге, здесь в Москве Владимира перенесли, да, Нина Воробьева в горах поставили, еще уменьшили немножечко. Вот, то есть где-то идет на уступки, но где-то, как вот в Москве в прошлом году, на выборах, где как раз политический вопрос, мы видели, что, как мне кажется, что протест вырос как раз из, потому что как реакция на давление власти. То есть из дела каких-то нескольких, прям буквально нескольких районов Москвы. Он сначала, этот протест, вырос и стал историей. Сначала Москвы, потом федеральный уровень. И люди на что реагировали? Сначала они, многие говорили, что почему не дают кандидатов регистрировать. А потом уже это переросло в неприятие насилия. И здесь скорее власть, как очень часто, сделала этот протест действительно политическим и масштабным. Да, поэтому, ну, как бы очень сложно, опять же, в отсутствие легальных лидеров, которым дают выступать на, да, в средствах массовой информации, действительно очень сложно объединиться, сложно, подумать как-то широко, выйти из какой-то своей парадигмы. Здесь мы живем в тех условиях, в которых мы живем, где не только политикам не дают свободно говорить, но и организациям, некоммерческим организациям, тоже на них давят, им не дают развернуться. То есть мы в таком достаточно придавленном состоянии живем, и отчасти вот это результат.
Я думаю, того вот этой эффективности властной политики, то, что там называлось Германия 30-х, да, Глайхшальт.
Да, но я бы еще здесь добавил, что все-таки за последний год где-то, мы видим, что скорее протестная вот эта волна спадает, потому что наконец-то чуть-чуть решены, не полностью, да, но ослаблено давление экономических проблем. Все-таки инфляцию держат низкое. Мы видим, как спадает острота всех основных проблем в течение прям нескольких лет. То есть у людей вот меньше повода для рекрутирования в какие-то протестные истории. Я говорю про новичков, не про активистов идей.
Расширение базы
протестов, которое происходило в 2011-2012 году, когда в те структуры небольшие, да, потому что первые митинги, они были заявлены вообще на сотни человек. Прям как хлынула волна. Почему? Потому что больше половины считало, что мы движемся не туда, дела идут в тупик, да, что-то нужно менять. И это было прежде всего про экономические и про недовольство властью, которое достигло достаточно высоких показателей. Сейчас все-таки это мы зафиксировали, что эта волна опять начинает чуть-чуть подниматься, но власти как-то стараются ее.
Как это понять, что люди уже примирились с этой системой? Сейчас опять-таки будет, если коронавирус не отменит, голосование по референдуму по Конституции. Будет 9 мая. И, люди уже все. В 2011 году была еще точка неясности, точка выбора. Да? Медведев был президент, были еще незабытые надежды этой короткой медведевской оттепели, модернизации. А сейчас один за одним удары, и Крым, и Сирия, и болотное дело, и московское дело. И все, общество уже, прижато к ногтю.
Если говорить об обществе как о гражданском обществе, то здесь как раз, наверное, да, поддавлен. То есть, прежде всего, кто реагирует на такие репрессивные меры, это активисты. Да, их выдавливают за границу.
С активистами работает центр
и их сажают, ФСБ, остальные как-то могут бояться, кто-то не боится, но их мало. А масса населения все-таки, я бы сказал, не замечает эти дела. Хотя, опять же, московский протест, он широко разошелся прошлогодний, там многие люди говорят, что как-то, да, надо же, как давят людей. Да, для многих это была новость, да, открыты опять глаза. Но в целом это очень быстро забывается. И если мы берем население в целом, они скорее не боятся, они скорее не думают об этом и занимаются какими-то своими личными небольшими делами. И как всегда, когда что-то происходит, они вдруг обнаруживают, в какой стране они живут. Потому что до этого это всегда такое впечатление, что это с кем-то еще происходит. Нас это точно не коснется.
Кого-то там в полиции пытаются.
Да, и скорее всего хулиганов. Да. Скорее всего хулиганов. Да, когда тебя вдруг куда-то заметают.
Это какая-то, все-таки есть удивительная гражданская слепота и отсутствие солидарности. Мне кажется, все упирается в отсутствие солидарности, гражданской солидарности и чудовищную атомизацию общества, которую все социологи фиксируют. Аномия и...
Да, каждый за себя, каждый выживает в одиночку. Вы упомянули эту корпоративность, отбили своего, как они выражались, и дело с концом. При том, что мы всегда приводим в качестве примера солидарности именно дело Голунова. Но там какая была солидарность? Любой артист, любой деятель искусств, от Киркорова до кого-то еще, боится этой полиции. Все равно ему что-нибудь подбросят по заказу какого-нибудь конкурента. Это солидарность не политическая, это солидарность не с журналистами, это солидарность по отношению к самому себе. Вот со мной тоже так поступает. И поэтому за Голунова вступилось больше людей, чем обычно. Такая, в общем, скорее исключение из правил, чем правило.
Потому что очень история была типичная, и каждый проецировал на себя.
Конечно, конечно. А мы, помимо Голунова, масса других кейсов с активистами, которым подбрасывают эти наркотики, никто про них не помнит и не знает их судеб. Что касается вот примирились, не примирились, вот часто задаваемый вопрос, а почему люди не выходят против поправок в Конституцию? Почему нет массового как бы, движения против? Оно есть, но оно не массовое. А вопрос, против чего, собственно,
оно
выступать?
Оно на уровне мемов в Фейсбуке.
Да, потому что, во-первых, это довольно смешные какие-то поправки. Смысл их большинству непонятен. Вот исследование Левада-центра массовое показало, что люди не очень понимают, о чем вообще идет речь. Что понимают люди? Что Путин любой ценой продлевает свое правление. С этим мы сделать ничего не можем. И против чего выходить? Против вечного правления? Ну, в общем, мы и так выходим все время против этого. Да? Против поправок Конституцию, а что они меняют в этой самой жизни и зачем тогда вот это все? Нет вот такого
мобилизующего эффекта. Это какой-то заколдованный круг, это какой-то бесконечный тупик, и действительно на глазах у людей фактически отнимают ту правовую базу, на которой худо-бедно как-то последние 25 лет существовало с лишним России. Можно было к чему-то апеллировать, там, к 31-й статье, к чему-то еще, и сейчас даже отнимают вот это последнее, вносят совершенно какие-то, так сказать, мифологические эпические вещи в Конституцию из героического эпоса, типа «Памяти предков» и прочие вещи. И люди спокойно смотрят. Вот эта вот, да, замороженность кролика перед удавом и абсолютное разоружение, да, перед партией, что говорится, разоружился перед партией.
Да, я бы, да, уточнил, наверное, так, что общее настроение такое, что вот вы запишите наши поправки, вот которые про пенсии, про зарплаты и, может быть, еще вот ограничения для чиновников, чтобы у них как бы там не жили, да, а здесь жили вместе с нами. Вот это запишите, остальное, что хотите делать. Потому что есть общее ощущение, что власть все равно сделает то, что она хочет.
Вот это очень важный момент, хочу зафиксировать. Вот абсолютно две разных сферы – настроение людей и то, что делает власть. Есть ли между ними смычка? Продолжаем разговор в археологии, разговор с Денисом Волковым и Андреем Колесниковым о том, насколько Россия хочет перемен, готова к переменам и готова протестовать. Почему не как в Париже? Почему Москва не Киев? Почему в России невозможен Майдан? И это уже было неоднократно доказано после протестов 2011 года. О перспективах протеста рассуждает активист, фигурант болотного дела Алексей Полихович в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергиенко.
Самое чистое сравнение, если сравнить, например, реакцию общества на болотное дело и на московское дело, и то, как общество пыталось с этим справиться. Кампания по московскому делу получилась намного сильнее, намного более умелой. Может быть, из-за того, что она была короче, и там не было все растянуто на 2 года. Может быть, из-за того, что, я думаю, во многом из-за того, что новое поколение активистов пришло, и старое поколение активистов как-то научилось за эти годы чему-то. То есть общество за это время, имея дело с разного рода репрессиями или давлением со стороны государства, смогло выработать некие антитела. Общество стало сильнее, конечно, в том числе из-за того, что государство стало жестче работать. Вот. Но, конечно, мне кажется, сейчас общество все... То есть государство повышает ставки, репрессии усиливаются именно не в масштабе, а в силе приложенной, да, то есть я теперь думаю, что я хорошо, что сел в 2012 году, удачно сел на 3 года с половиной, нормально сидел при этом. Молодое поколение, мне кажется, не боится, и мне кажется, эти травмы, какое-то брюзжание есть, вот, ну, я уже, можно сказать, старый активист, да, хотя я никогда не считал себя таким, наверное, сейчас не считаю, но действительно, 2012 год был 8 лет назад, это же ужас какой. И сейчас я вижу в той среде там, вот, в моих ровесников, даже там, людей, с которыми я проходил по болотному делу в том числе, или с кем я тогда общался, вот это брижание про то, что сейчас приходят люди, и они возмущаются и удивляются политзаключенным, ах, какие они идиоты, почему они не сделали это в 2012 году. Ну, это, мне кажется, бессмысленно. Каждый человек набивает себе свои шишки, и хорошо, что люди об этом узнают, хорошо, что люди выходят. И Я бы скорее говорил, знаете, о культуре протеста. То есть хорошо, что люди выходят, но если сравнить, например, с Европой, Россия не умеет протестовать. Потому что, не знаю почему, потому что не выросла еще эта культура, но надо ее как-то пытаться возделывать, наверное, не знаю, что это должно быть. Подельники мои по болотному делу тоже многие довольно выходят. Ну, с кем общаюсь, в принципе, все, наверное. Но это меньшая часть, наверное. То есть есть люди, которые как-то отошли, ну, выходят. То есть есть же люди еще из более старшего поколения, да, активистов, которые как раз на вот эти стратегии 31 проходили, хотя их, наверное, меньше сейчас. Вот, то есть сейчас люди, которые выходили в 2012 году, уже такими, кажется, ветеранами этого протестного движения. Это, конечно, смешно. Вот, но это так, да. Но и, слушайте, ну, мы не смогли сделать ничего в 2012 году, поэтому мы вот эти деды, мы должны как бы сейчас наблюдать с радостью и вожделением за новым поколением и смотреть, что они придумают, вот, и пытаться передать им опыт, ну или хотя бы работать в ОДИНФО и помогать им, когда их задержали.
Фигурант болотного дела Алексей Полихович в разговоре с Антоном Сергеенко. Удивительные вещи, конечно, говорит, да, вот это даже мы сидели, улыбнулись, как он говорит, удачно сел в 2012 году, как вот тут Андрей вспомнил, когда удачно сел в 1934 или 1935 году, еще до большого террора, до больших репрессий, не попал под каток. Но вот он говорит очень важную вещь, в том числе, Алексей, в России не умеют протестовать. И мне кажется, что, опять-таки, сравнивая с тем, что происходило в мире в последние десятилетия, мы не можем с ним не согласиться. При всем уважении к тем, кто выходит на улицы, что-то пишет, стоит в одиночных пикетах. И вот я хотел бы в заключительной части нашей передачи именно это обсудить. А способна ли вообще Россия изменяться через протест? Вот я смотрю на российскую историю, я не нахожу достаточных для этого оснований. Начиная с 17-го года, это верхушечная революция, что это была, так сказать, масса, да, чернь, которая была поднята бы большевистским переворотом.
Здесь важно смотреть на историю. Декабрь 65-го года, от которого отсчитывают начало диссидентского движения. Требуем гласности процесса Синявского Даниэля, трехминутная демонстрация, которое посло КГБ уже, без особых последствий, кстати говоря, для участников. Требуем гласности процесса и соблюдайте свою конституцию.
Соблюдайте
тот
свою
лозунг,
конституцию,
который сейчас,
да,
у нас выбивают из рук. Выбивают из рук из легального, да, процесса. Хотя и вторую главу уже они не тронули, а вторая глава – это самое главное, это права человека, гражданина. Это не про Бога, это про, mm-hmm, вот, ровно про то, что люди имеют право собираться мирно, без оружия и без цензуры. Дальше это начинает носить более-менее массовый характер. 66-67 год народ привыкает выходить на ту же самую Пушкинскую, на Страстную площадь, начинаются аресты.
Народ в количестве десятков людей.
Десятков, да, но власть реагирует серьезно. Уже исключение из комсомола, из партии, посадки. К 70-й статье «Антисоветская деятельность с целью подрыва строя» добавляют 190-й прим. Клеветнические измышления без цели подрыва. Более широкий круг участников тоже имеет шанс попасть не под административный арест, а в лагерь. Вот так вот реагируют. И власть сейчас тоже так же делает. Сначала закон об иностранных агентах, потом закон об иностранных агентах СМИ, потом закон об иностранных агентах индивидуалов. И вот это расширяется зона покрытия властью.
Зона репрессии, да.
Вот здесь новый тип активности. Ага, значит, нужна статья на этот тип активности. Здесь другой тип активности. Мы реагируем. Здесь нужно переманить кого-то. Кто-то хочет в НКО, а президент говорит, у нас великолепные, так сказать, ребята, миллионы людей, волонтеры, но они к нам должны идти, а не тем, кто бьют витрины. Они же не бьют витрины, значит, будут бить, поэтому нужно их сажать очень серьезно. Вот и не выходят. Если президент дважды повторяет тезис, называется «объективное вменение», я вообще удивляюсь, человек заканчивал юридический факультет, наказывают за то, что ты совершил. Бросил пластиковый стаканчик. Ну, здесь нет состава преступления, я бы так сказал. А если человек не разбил витрину и не имел умысла на ее разбивание,
это
за
даже
это
вот
нельзя
посадить.
Это даже
в этом последнем разговоре Путина с вот в этом ТАССовским, да, 20, да, вопросов, да, говорят, да, ему даже этот ТАССовец говорит, да, но, да, позвольте, абсолютно, у нас же не жгут машины.
У нас не жгут машины.
Значит могут будут жечь, да, отвечает Путин. Поэтому наши меры, наши жесткие меры оправданы, чтобы не жгли. То есть превентивная юстиция.
Конечно. ФСБ, полиция слушают это интервью. понимает, ага, и суды слушают. Значит, нам развязаны руки, сам начальник сказал, мы, значит, будем винтить, мочить. И как после этого вот выходить? Вот технологии протеста, они достаточно развиты и разнообразны, но на каждую из этих технологий есть ответ власти.
Но и Россия же не единственная авторитарная страна. Сколько мы видели примеров того, как, так сказать, массы в Иране, в том же протесте, организовывались люди в гораздо более жестких авторитарных режимах. Может быть, вот возвращаясь к разговору не об активистах, да, которые были вот здесь и в наших сюжетах, и мы о них часто говорим, они на слуху, они на виду, они, естественно, на карандаше у, так сказать, соответствующих спецслужб, а вот именно о широком населении. Может быть, это вот та самая покорность, выученная беспомощность, то самое крепостное состояние. Сейчас это, ну, так скажем, не крепостное право, но включенность в пищевые цепочки сословного государства. А, может быть, вот это воспроизводится раз за разом в российской истории, и нам действительно не стоит ждать перемен, идущих из народной гущи.
Ну, мне кажется, здесь важно не то, что там, что вот это воспроизводится, а то, что каждый раз, когда вот есть какие-то новые ростки, да, новые организации, новые там лидеры появляются и исчезают куда-то, да? Поскольку, например, если вспомнить 2005 год, да, когда как бы многие протестовали против монетизации льгот, и там возможно было, что, может быть, независимые профсоюзы возникнут и так далее. Вот они возникли и куда-то исчезли. Какие-то после... Правда, после 2012 года какие-то организации все-таки важные по-прежнему действуют, да, хотя бы, если вспомнить, ОДНФО уже упоминали, есть целая сеть, ну, как бы правозащитных движений, которые помогают тем же задержанным, да, ведь этого ничего не было. То есть Андрей говорил о том, что государство реагирует, но общество тоже реагирует. То есть все-таки мне кажется, что общество наше становится, несмотря на все давление, более сложным. Но просто если бы этого давления не было, оно бы расцвело намного, намного раньше. А тут просто приходят и там срезают травку постоянно. Поэтому это не так. Не так просто в наших условиях как-то организоваться и что-то изменить. И мне кажется, что да, мы часто смотрим так снисходительно на неполитические протесты, mm-hmm. да, которые вот были. Сегодня мы о них говорили. А мне кажется, они, может быть, даже более важны для, вот, для такого самосознания и для такого усложнения общества, чем такой вот широкий протест против Путина. Да? Когда все-таки люди на таких маленьких протестах, обычные люди, они обретают опыт, иногда даже положительный, что чего-то можно добиваться. И на что-то мы имеем право. Да? И мы видим, что в некоторых случаях даже власти крыть нечем, что называется. Поэтому, да, их не пускают на следующий уровень, но все-таки здесь что-то накапливается, образуется.
Ну, то есть, да, все есть не ставить крест на вот этом вот малом гражданском протесте, возвращаясь к теме Шиеса. Они же там... Это же вообще уникальная совершенно история. Вот если есть где-то та республика, о которой мы говорили, это вот республика Шиес. Это совершенно фантастические в своей красоте люди. Вот в Сахаровском центре сейчас выставка, не знаю, еще осталась или нет, была несколько недель назад в фотогалерее. Участников героев Шиеса. Mm-hmm. Это совершенно фантастические люди, приехавшие со всего севера России, из Москвы, из Петербурга. Вот. И они там уже депутатов, кандидатов в депутаты хотят выдвигать. Вот. Интересно, что они понимают неизбежность политизации вот этого всего. Это дело не об одном мусорном полигоне, да? Как бы вся Россия – наша свалка.
Да, это образец общего дела, с одной стороны. С другой стороны, как только протестное движение находит инструменты прорастания в политическую систему, а это система муниципальных депутатов, инструмент прорастания, угу. власть тут же прихлопывает муниципальных депутатов.
Ну, вот то,
и начинает бороться с ними.
Да,
абсолютно.
Да.
С другой стороны, все равно у этого движения нет общего языка. Потому что там же, в том же Шиесе появляется портрет Сталина и красные знамена, не потому что там сталинисты и коммунисты, а потому что людям как-то хочется выразить протест, а слов и знаков нету для этого. И тогда кто-то приносит, наверное, самые не очень продвинутые, как бы, но интуитивно чувствующие, вот, эмоционально чувствующие несправедливость, они приносят вот портрет Иосифа Виссарионовича как ответ на несправедливость.
Как борца с несправедливостью. Да, 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 при Сталине такого не было, при Сталине не было коррупции, при Сталине простого человека не зажимали. понимали. Да, это очень интересный такой обертон сталинизма. И вы знаете, вот да, то, на чем мы закончили предыдущую часть, это самое последнее, что хотелось бы здесь обсудить. Вообще, о сути политического режима. А режиму до этого, до всего есть дело? Потому что у меня такое ощущение, что вот эта вот вся протестная сфера и вот там, не знаю, что люди думают по поводу Конституции, это какая-то вот такая вот семиотика. Это все варится сами с собой. А наверху уже принято определенное решение, определенная программа, она исполняется, и она абсолютно никак не зависит от того, что происходит внизу, кто куда выходит и что люди думают по поводу того, что происходит. То есть произошел абсолютный распад сферы, инкапсуляция сферы политического наверху, а внизу это какой-то идет вот такой вот спектакль для масс.
Нет, вы знаете, все-таки, я думаю, политика немножечко корректируется. Мы с Денисом между собой шутим, что наше исследование «Мы ждем перемен 2» повлияло на два решения Путина. Социальные гарантии в Конституции и смена правительства. Потому что в этом исследовании два запроса. Один социальный, другой, значит, сместить всяких дураков наверху. Коррекция идет. И вот это вот перетягивание волонтерского движения на себя. Президентские гранты правильным НКО. Не ходите к ним, ходите к нам. Угу. Попытки перекупить, отзеркалить. Государство послеживает за общественными движениями, пытается как бы вот эту повестку перехватить и сделать ее правильной.
Ну да, это такая обратная связь в одну сторону. То есть мы вот послушаем, что там, где вы протестуете, по каким темам, по каким вопросам, где у вас болит, и сами примем решение. Да, вот не нужен никакого равного диалога, вы не наши партнеры, давайте не будем обольщаться, но мы сделаем, чтобы никому не дуло, да, все там, все дырочки заткнем и будем дальше заниматься своими делами. То есть слушают, но как бы, конечно, равными не считают общество.
Ну да, то есть это некое такое гражданское общество и протестное движение выполняет функции некого такого, так сказать, мониторинга, да, социального мониторинга.
Даже да, в KPI их за губернатором закладывают, чтобы вас там не протестовали. Если протестуют, значит, плохо работает.
А, ну да, это как температура, как ходят с градусником и, так сказать, смотрят температуру, но решение все равно принято. Ну, в целом тогда все-таки на ближайшую перспективу, видимо, такого широкомасштабного протеста ждать неоткуда, не стоит, и любые изменения, возможные власти, они должны прилетать откуда-то извне, типа того же коронавируса.
Ну, власть не понимает, что главное изменение происходит в головах и душах, и, повторюсь, вот такой массовый молчаливый резистанс, он очень важен, и в какой-то момент он может себя проявить. Когда кто-то сверху скажет, что можно, эти резистанты поднимутся тоже.
Вот как это было,
в
начале 80-х, первое. Денис?
Ну да, изменения происходят, они происходят на уровне практик. Да, вот мы записываем там семейные ценности в Конституции, а у нас даже президент разведенный, да, они даже как бы не соблюдают то, что записывают, но это действительно для старшего поколения очень важная вещь. Да, то есть вот какие-то мифологические представления о жизни, какой она должна быть, она уже другая. Она даже у них другая. Поэтому я в каком-то смысле оптимистично смотрю на эти поправки, поскольку они жизнь, конечно, не остановят.
Ну да, это абсолютно такое пустопорожнее упражнение в стилистике. И, так сказать, для человека этого все, на все это наблюдающего, это воспринимающего, только говорит о том, насколько все эти законы и вся эта политическая сфера оторвана от реальной жизни. Ну а я сошлюсь в заключение еще раз на метафору, которую употребил Андрей Колесников, подземный пожар. Действительно, происходящее в России, вот, не дай бог, летом 2020 года будет то же самое, что в 2019, вот эти вот многочисленные пожары, торфяные пожары, они же могут гореть годами. Торф тлеет, и это некая такая распространенная, не поддающаяся учету территория горения, которая все равно потом рано или поздно прорывается большим пожаром. Мне кажется, что протест – это вот такое вот аморфное, распределенное дисперсное состояние, которое постепенно тлеет под вот этой вот огромной бетонной плитой. Спасибо за участие в этом эфире. Денис Волков, Андрей Колесников. Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Программа «Археология».
Свобода теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
Говорит и показывает радио «Свобода». Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего радио «Свобода».
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию.
Ежедневно, с понедельника по пятницу в 19.05, сразу после выпуска новостей. Радио «Свобода». Мы стоим лицом к событиям.